Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я с удовольствием представляю своего собеседника в ближайший час. Эту часть Светлого вечера вместе с нами и с вами проведет пресс-секретарь Орской епархии, настоятель Казанского храма в городе Орске, священник Максим Бражников. Отец Максим, добрый вечер.
Добрый, светлый вечер.
Мы с вами сегодня поговорим о таком феномене, как психология религии. Это вопрос, который в последние годы достаточно остро стоит во всем мире, христианском мире. У нас это, конечно, началось гораздо позднее, да, нежели на Западе, но все равно у нас психология активно развивается, в том числе христианская психология, хотя вот, знаете, для меня это тоже загадка на самом деле, что такое христианская психология, почему она так называется, а как там, человек, имеющий отношение к журналистике, когда мне говорят, что это православный журналист, у меня сразу вопрос, так он журналист или не журналист? Мне кажется, что нет никакой православной журналистики, если ли журналистика или не журналистика. Там, точно так же, как православный музыкант. Он там все может быть православным, но он или музыкант, или не музыкант.
Да, как его вероисповедание играет на его профессию.
В том-то и дело, да. А вот психология религии – это то, что существует на самом деле. Более того, я бы предложил, наверное, начать с того, что же такое религия, чем она отличается от веры? Потому что сейчас, в наше время, очень многие богословы, религиоведы начинают разделять эти два понятия – религия и вера. Ну, самый, наверное, такой яркий пример – это отец Александр Шмеман, который много об этом пишет, в том числе в своих дневниках, когда он очень четко разделяет эти понятия для себя. И дальше, отталкиваясь от этого, можно и нам порассуждать о том, что же такое все-таки религия и что такое вера, и чем они отличаются друг от друга. И можно ли сказать, что они чем-то отличаются?
Да, мне кажется, в обыденном таком смысле часто мы сталкиваемся с подменой понятий. Ну, например, многие люди спрашивают, а как вы попали в религию? То есть, вот у меня, у священника, как вы попали в церковь? А вот ваша религия там, ну или прочее. То есть понятно, что это слово стало штампом таким, обозначающим все в себе сразу в обыденном понимании. Это и вера, это и религиозная система, это и церковь как конфессия, это и вообще, в принципе, все, что связано с понятием верующий, вера и т.д. Хотя, конечно, и в христианской даже догматике, начиная, ну, начнем с конфессии, да, начиная с христианской догматики и заканчивая самыми даже, вот, ну, светскими и, более того, атеистическими теориями психологии религии, разница между религией и верой, конечно же, становится очень серьезная. Ну и между верой, между религией, между церковью как таковой. И здесь, раз мы упомянули отца Александра Шмемана, то я бы предложил сейчас его цитату, которую он говорит в своих дневниках, что вот в воскресенье в «Нью-Йорк Таймс» статья о резком падении посещаемости церквей и упадке верований в смысле принятия догматов той или иной доктрины. Заявление молодого католика. «Я не вижу, что принятие того или иного догмата церкви изменило бы в моем подходе жизни». Думал об этом сегодня и координировал в мысли с успехом всяческой субъективной религиозности. Убывает вера, усиливается религия. Боюсь, однако, что вера-то в сущности давно стала убывать, что держались церкви в последние века не верой, а той же религии, держались ею, пока она социально соответствовала чему-то в культуре, обществе. Соответствовал, может быть, ту меру, в какую свобода и секуляризм не проникали в толщу сознания и цивилизации. Но только в основе церкви, как уникального христианского явления, лежит вера. Вера вечно рождает и исполняет церковь. И только в вере церковь и нужна, как осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И нужна только в меру эсхатологизма христианской веры, то есть как таинство будущего века. Но здесь цитата длинная, я ее немножко сокращаю. Тут он рассуждает о том, что протестантизм является расцерковлением христианства или религизацией христианства как таковой. То есть Отец Александр здесь явно противопоставляет две вещи. Вера как внутреннее чувство, движущее, причем не просто вера, взятая в отдельности, в таком, скажем так, обезличенном виде, а именно вера во Христа. Эта вера созидает церковь, и скорее даже не как организацию, а как единство всех людей во Христе.
Но мы можем говорить о том, что религия – это, если отбросить все возможные объяснения, которые мы можем давать религии как чему-то, какому-то объединяющему термину, то это скорее внешняя атрибутика, которая всегда сопровождает веру.
Я бы сказал, не только атрибутика, это идеология. То есть все, что связано с идеологизацией, все, что связано с системой запретов, разрешений, приятий и неприятий, все это... А главное, что возмездие. Обязательно должно быть чувство возмездия за что-либо. И в данном случае религия, взятая в таком голом, скажем так, виде, может создаваться, ну, на чем угодно. Например, даже над самыми какими-то бытовыми вещами, начиная от каких-то магических воззрений, заканчивая просто каким-то религиозным верованием или культизацией чего угодно, хоть там, не знаю, этикеток на газированной воде. Все можно превратить в религию. С большим, скажем так, удовольствием было бы рвение.
Макаронный монстр, да, знаменитый, последний, из последнего.
Конечно. Можно и гражданскую религию здесь упомянуть, это вообще отдельный пласт.
Ну, мы об этом уже и говорили неоднократно, про гражданскую религию, да, и то, что очень часто она обретает формы и принимает в себя атрибуты культовых проявлений, классических культов, будь то христианство, будь то буддизм, будь то ислам, будь то иудаизм, она, находясь внутри общества, которое исповедует то или иное направление, она, естественно, мимикрирует под него в том числе.
Да, а внутри получается совсем другая суть. Но есть тоже и обряды, есть, скажем так, своя система культа, что угодно.
А вера?
Вера же в данном случае, если здесь мы снова вернемся к отцу Александру, вера является тем, что вечно рождает и исполняет церковь, а также она дает человеку свободу. И здесь я позволю себе тоже цитату. Он говорит: «Хочу уточнить о вере церкви и свободе. Говорят, свобода, каждому верить по-своему и тому подобное. Чудно. Пускай, религиозное насилие над совестью худшее всех. Говорят, принимать веру церкви. Но это все не о том и не так и не то. Когда я говорю, что вера рождает церковь, я говорю, так сказать, об онтологии самой веры. Ибо вера и церковь не две разные реальности, причем одна из них сохраняет или охраняет другую. Нет, вера есть обладание царством, с большой буквы, осуществление ожидаемого царства и уверенность в невидимом. Это обладание и есть церковь как таинство, как единство, как новая жизнь и т.д. Церковь – это присутствие ожидаемого и невидимого. Поэтому говорить о какой-то свободе веры внутри церкви так же бессмысленно, как говорить о свободе внутри таблицы умножения. Принятие царства есть плод свободы, ее исполнение и увенчание. И в этом смысле, будучи постоянным все время возобновляемым приятием, вера есть свобода, единственно подлинная свобода, каковой должна быть и церковь, как исполнение веры». Вот, я думаю, что на это надо обратить особое внимание. Вера есть свобода. И свобода этого Христе, который он здесь, отец Александр, упоминает, она позволяет человеку действительно жить по принципу «люби Бога и делай, что хочешь». Ну, потому что если человек является уже, скажем так, исповедующим...
Это по апостолу Павлу, если я не ошибаюсь.
Да. Ну, это, скажем так, немножко вульгаризированное уже и немножко переделанное выражение. Я не помню точного автора цитаты. Но в любом случае, то есть вера дает человеку свободу.
Нет, изначально как? Это апостол Павел изначально.
Да, я понимаю, что апостол Павел. Я просто не знаю, кто конечно, скажем так, превратил эту цитату. Вот.
А, ну это уже, мне кажется, очень такая однородная обработка.
Ну да, это вульгаризация своего рода. Но также это основано на словах Христа, что вы познаете истину, истина сделает вас свободными. То есть в свободе в данном случае человек уже не творит нечто, что мешает ему, он просто этого не делает, он свободен во всем, и над ним система запретов, скажем так, и угроз, она не давлеет больше, он свободен. И вот эта свободная вера, как таковая, она и является созидающей церковь. Конечно же, религизация, то есть навязывание идеологии, системы запретов и прочего, она пытается этот дух свободы ограничить, и часто и сами люди за ней не видят вот того христианского благовестия, а чаще всего сами не хотят этого видеть, потому что, ну, людям, порой, многим людям действительно нужна жесткая система.
Это очень сложный вопрос. Почему так? Насколько это характерно для всего человечества? Потому что мне порой кажется, что для России так оно и есть. Для ряда других государств тоже так оно и есть. Истоки, наверное, надо искать в истории. Как развивалось общество, в каком состоянии находилась большая его часть. Да? Почему так, непонятно. Может быть, это там сейчас очень хочется сказать того, что у нас преобладающим сословием было крестьянство, а крестьянство было крепостным, но если мы обратимся к истории, мы увидим, что по статистике все-таки закрепощенных крестьян было меньше, чем других. Да? Но, видимо, все равно ощущение вот такой подневольной жизни присутствовало и давало свои плоды, которые отразились впоследствии на нашем восприятии, на нашей психологии.
Возможно, и так. Может быть, и так, да, но мне кажется, все-таки человечество, оно уже совсем абсолютно неоднородное, и что касается нас, я могу просто припомнить примеры того, как, ну, в условные 90-е годы, когда стало, условно говоря, все можно, и постсоветский человек в какой-то своей массе начал на все это, что можно, просто бросаться, а потом он, скажем так, духовно голодал, и ему потребовалось нечто, некая система. Ну, это может сравнить с тем, как человек, например, решает сесть на диету и садится на нее со всем рвением, которое только может, ограничивать себя в чем угодно. Потом срывается, ну, и начинается дальнейший процесс ожирения. Так и бывает с людьми, когда им нужно нечто в плане духовного голода, нечто серьезное, строгое. И, возможно, я могу ошибаться, но мне кажется так. Возможно, именно поэтому в конце 90-х, начале нулевых у нас был очень популярен буддизм, карма кагью. Ну, точнее, это не буддизм, это алмазная колесница, так называемая. Это уже достаточно европеизированный буддизм. Но главное, что в нем было, это понятие кармического воздаяния за плохие поступки, некое безличное божество и самосовершенствование, которое предполагало, ну, такую определенную этику, что ли, и в будущем какие-то благие, хорошие поступки, изменения образа жизни.
А чем это отличается от такого бытового представления о христианстве? У меня был знакомый, который тоже на переломе 90-х, 2000-х, достаточно высокопоставленный человек, на очень высокой государственной должности, при этом православный, с таким очень своеобразным представлением о христианстве. Не хочу ничего говорить, никаких оценок давать. Безусловно, христианин. Он очень любил говорить своим подчиненным, объясняя или ругая их за что-то: греха без казни не бывает, ссылаясь на Писание. Но для него это было прям фактически выражение «паразит». Он его применял к месту и не к месту. Таким образом, пугая каким-то божественным воздаянием за разные совершенно поступки, проступки, которые, как ему казались, там, хорошими, плохими или не очень хорошими. Но вот эта вот фраза «греха без казни не бывает» с тех пор, я ее часто вспоминаю, но при этом мне приходит в голову, что когда все замыкается только на этом, ты начинаешь воспринимать свою веру как страх, как нахождение в состоянии постоянного страха. И вот, к сожалению, очень часто мы христианство воспринимаем как такую же, то вы уже об этом сказали, мне кажется, как такую систему правил, обязанностей и наказаний за неисполнение.
Да, да, или же не только наказание, но и ощущение радости и благодарности за хорошее что-то. Хотя здесь тоже можно поспорить, поскольку у нас не принято хвалиться и не принято хвастаться как-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И я напомню, что сегодня мы беседуем со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, настоятелем Казанского храма города Орска Оренбургской области. Говорим о психологии религии, о том, как человек воспринимает себя в вере и себя в религии. Мы в начале программы уже поговорили о том, что сейчас, в наше время, все-таки многие богословы, многие религиоведы разделяют эти понятия. Конечно, не до конца. Естественно, у нас все-таки лексический аппарат и такой профессиональный, наверное, аппарат, он достаточно беден, чтобы придумать какие-то еще возможные вариации названия того, чем занимаются священнослужители, где мы все пребываем, что это религия или все-таки вера. Поэтому мы, естественно, называем это религией, хотя тут очень много «но». Я вот для себя пытаюсь как-то, справедливо или нет, не знаю, слово «религия» из своего вот определения убрать, но не получается.
Я, честно говоря, сам очень не люблю выражение «религия». Собственно, я предпочитаю, если говорить о вере, ну, как о движущей силе человека. А если мы говорим о христианстве, то я говорю, ну, есть понятие христианства. Он говорит, христианское – это же религия. Я говорю, нет, не совсем так.
Вот и я так же говорю, но я тут же упираюсь, у вас просто опыта больше, а я упираюсь в то, что у меня не хватает, просто не хватает, ну, лексического, что ли, аппарата, да, чтобы как-то объяснить это иначе.
Ну, если мы возьмем обычную психологию религии, то есть светскую, то, естественно, христианство будет рассматриваться там наравне с буддизмом, наравне с другими мировыми религиями и не мировыми, чем угодно. Но это просто потому, что в рамках данного научного дискурса полагается такое определение. А если мы выйдем сейчас из ложа вот такого прокрустого психологии религии, то мы будем говорить, естественно, о том, что христианство Господь не принес религию людям. Он принес им истинное, скажем так, веру, истину упования царства, принес им церковь. Вот церковь как раз здесь в данном случае очень серьезно отличается от культовых религиозных систем других религий. То есть, ну, конечно, понятно, что есть храм, ну, мечеть, возьмем, например, да, в исламе, возьмем синагогу в иудаизме, возьмем, ну, что-нибудь еще, какой-нибудь индуистский ашрам или же буддийский храм, но это все является или же местом, где люди собираются для чтения Писания, например, для поклонения истинному Богу или еще для чего-то, но именно христианский храм, в данном случае при всей своей внешней культовой стороне, он призван к объединению людей вообще, в принципе, в единую церковь Христову. И храмом может стать любое место, где, ну, собственно, Господь говорил, будет поклоняться Богу в духе и истине. То есть здесь серьезное отличие. Это, скажем так, слияние людей, не деперсонализация, конечно, а именно объединение их в единую церковь, в единое собрание, что отличает, в общем-то, христианский храм от других. И, собственно, отличает саму христианскую идею, что ли, которая была принесена Христом в Писании, в Евангелии от остальных.
Можно ли говорить о том, что значимым шагом на пути своего христианского совершенствования будет ощущение выхода себя из религиозного пространства и вступления в пространство веры? Когда вот такая именно религиозная атрибутика становится вторичным, а вот ощущение предстояния себя перед Богом, что можно, чем можно как-то охарактеризовать все-таки, наверное, проявление веры, будет первостепенным.
Ну, здесь смотря, что мы будем подразумевать в данном контексте под пространством религии. Это ведь с каждым человеком появляется, ну, воспринимается сильно индивидуально, то есть для одних людей это вообще все. То есть я помню очень хорошо, когда я был алтарником в приходе, у нас был один мальчик, Пономарь, который все вокруг называл святыней. То есть у него вот, например, кастрюля, в которой священник просфоры складывал, святыня, потому что в ней лежит святыня. То есть если условно у человека все вокруг освящено, как бы, то ему в этом понимании и комфортно, и замечательно, и нету никакого диссонанса. А есть наоборот, когда уже, скажем так, в конкретном каком-либо месте, ну, возьмем какой-нибудь приход, где очень жесткий священник, постоянно требующий от людей вечного поста, воздержания, вечно пугающий людей там скорым антихристом или еще каким-либо духом грядущего страшного времени, то, естественно, человек постепенно ощущает диссонанс между Евангелием и произносимым, и говорит, а где же здесь христианство-то? Куда же мне податься-то, бедному? Ну и начинается такая своего рода внутренняя Монголия. Но это, конечно, все не является, мне кажется, ни тот подход, ни другой подход не является здесь верным и не является выходом из религиозного пространства. А вот ощущение предстояния человека перед Богом, об этом, конечно, все святые отцы пишут и рекомендуют ощущать постоянный личный контакт, личное перед Богом предстояние. Ну и в контексте церкви, конечно же, где человек среди таких же братьев и сестер тоже вместе с ними перед Богом предстоит. Здесь до этого нужен определенный, скажем так, опыт переживания бытия с Богом.
Но ведь опыт тоже может быть разным. Тот опыт, который вы описали вот в качестве первого примера со строгим священником, ведь он притягивает в церковь людей, которые иначе бы туда не пришли.
Возможно, и так. Но здесь, мне кажется, есть определенная детализация. Каждый человек, он выбирает себе, ну, по собственному желанию. Например, кому-то очень хочется, чтобы больше было такого братского ощущения радостного, и люди подыскивают себе такую общину. Где-то, наоборот, нужна жестокость, нужно нечто, чтобы собой являло для верующего человека пример настоящей жизни в строгости. Поэтому и люди к этому тоже притягиваются. А плюс ко всему, я еще добавлю сюда, что у нас в книгах, ну, начиная с 90-х годов и заканчивая, не знаю, как сейчас этим стоит, если честно, ну, условно, концом нулевых, постоянно популярными были книги о монахах, естественно, которые, ну, там, условно, некий будущий старец, вступая в один монастырь, побыл там какое-то время, потом удалился в другую пустынь, поскольку там было строже. И стал строго подвязаться. Так и человек тоже у нас не... ну, начитавшись таких книг, но будучи человеком семейным или одиноким, он ищет что построже. Для того, чтобы и с ним там строго обходились. В том числе. Вот. Но это все-таки, на мой взгляд, это такой же поиск, как и... Ну, не как книги, а такой же поиск современный, как и поиск субкультуры, бывшей ранее. То есть, где, например, какие-нибудь металлисты играют на гитарах, а вот этот парень из соседнего подъезда, у него и гитары лучше, и играет он жестче. Вот мы к нему пойдем учиться музыке. Своего рода это, то есть это, по-моему, к Богу даже не имеет особого отношения.
Да, вот это хорошее замечание, что это к Богу не имеет отношения, но это имеет большое отношение к состоянию самого человека и к его возможностям расти в направлении Бога.
При этом ведь я добавлю еще, что, ну, говоря так, я не выступаю против аскетики ни в коем случае. Наоборот, она и нужна, и важна в данном случае, но сама аскетика, если брать ее, ну, христианский образ, она и воспитывает человека к свободе. Она дает человеку в будущем истинную духовную свободу, свободу веры. Но в отличие от вот такого религиозного прессинга, который я описал выше, где просто все идет на устрашение, и где в будущем свободе не говорится.
Я напомню, что мы сегодня беседуем с священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, настоятелем Казанского храма в Орске, в Оренбургской области. Нам надо прерваться буквально на минуту, и мы вернемся к беседе. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».